Мы на прошлом уроке дошли до создания всех бы. Это было в конце 44-го года, и вот тогда, с тех пор, существовал всех бы. Конечно, то, как он создавался, это имеет большое значение. Они ведь не просто подбирали людей, а подбирали людей тех, которые будут с ними сотрудничать. И поэтому последнее слово в деле строения церкви практически осталось за органами КГБ, кому они там уже поручали, последнее слово было за ними. А почему они подбирали старых работников, известных в братстве? Ну, это вопрос очень, естественно, ответ на него напрашивается. Они имели авторитет в народе Божьем. Поэтому их слово, оно будет восприниматься как авторитетное слово. Может быть, и мало кем проверяться по слову Божьему. Поэтому это было очень удобно. И вообще было удобно иметь духовный центр всех верующих, чтобы через него управлять. Это было удобно. Тем более, вот здесь вот, когда немцы оккупировали Украину, Белоруссию, западные вот эти районы, то в большинстве местах они разрешали снова открывать собрания баптистов, евангельских христиан, меннонитов там. То есть снова происходило служение. Не потому, что вот власть у немцев, она была расположена к христианам, далеко нет. В самой Германии были преследования, истинные труженики Божьи сидели в тюрьмах, их и там и убивали, и держали в тюрьмах. Но это своего рода политика на чужой территории, чтобы расположить народ, они это попускали. Может быть, сами те, которые там были, они были несколько расположены к христианам. Но и за это время они собирались, они ободрились, они объединились, появились там служители, которые направляли жизнь народа. И если не организовать теперь духовный центр, то они могли бы этот центр создать сами. Но если бы они, верующие, сами создавали бы себе центр, то, конечно, они бы создавали центр искренних преданных служителей. И это с ним было бы трудно потом бороться, надо было бы снова возвращаться к тем репрессиям, которые были в 30-х годах. А так это было удобнее для властей. Ну, а для церкви это была, большая беда. Тут систему они создавали такую, чтобы назначать уполномоченных от всех бы. Тех, которые потом стали называть старшими пресвитерами на местах, это практически сначала это было как уполномоченные от всех бы. То есть они имели полномочия проводить те вопросы от всех бы, имея поручение. Сначала их называли старшими пресвитерами, а потом многие стали их называть страшными пресвитерами. Но у нас был такой в Средней Азии, в Ташкенте, он был над церквями в Узбекистане и в Таджикистане сначала, они общие, были отдельно, в Казахстане и здесь, Лука Михайлович. Если кто читал книгу Храпова, помните, там Сыч. Но это образ на этого человека, это буквальный человек, и он там описывается, и мы знаем. Его у нас многие тоже называли не Лука Михайлович, а Лукавый Михайлович. Это были старшие пресвитера. И они действовали действительно лукаво. И здесь, в Ташкенте, еще до движения 61 года произошло разделение. От него отделились. Вернее, там были старые служители, и они не давали ходу. И потом этот Каракай, его настоящая фамилия, значит, Каракай, он отделил церковь, образовал новую, и там он уже имел полную власть. И, но здесь происходило, вот у меня некоторые письма, ну, со временем мог собрать, там переписываются старые служители, делятся мнениями, как они смотрят. Ну, например, ферганские старые там были служители, в Ташкенте, на Кавказе были тоже из старых служителей. Вот они переписываются, делятся. Вот у нас вот этот Каракай вот так и так поступает, вот неверно, надо бы вот сообщить там во всех Б, чтобы пришли и навели порядок. Ну, представление такое, что вот этот у нас вот негодный старший пресвитер, он как-то туда попал, его как-то там направили, а всех Б это нормально, просто вот он здесь делает на месте то, что не должно, а там-то сидят верные старые работники. А фактически это все происходило по этой линии. А избирать, никто их не избирал, ни всех Б, ни старших пресвитеров. Это избиралось она без церкви. И поэтому они их назначали, ну и никто не мог их снимать. И назначали их, конечно, с согласием вот этого комитета по делам религии. И вот таким образом, потом через год они присоединили и пятидесятников, вот эту деноминацию, тоже присоединили ко всех Б. Ну, уже заодно центр создан, центр послушный, авторитетный, ну и присоединили туда вот эту лояльную часть пятидесятников, не все согласились присоединиться. Вот они их присоединили, и таким образом они уже имели влияние и на пятидесятников. Вот в Западной Украине, там в Закарпатье, там были, вот я не знаю, по-моему, оно что-то похожее на братьев, вот этих племунских братьев, или там они, евангельские церкви. Они тоже туда ездили, беседовали, направляли, пока их тоже они не включили в союз. И вот таким образом под этот центр, удобный для властей, они постарались объединить всех вот христиан, чтобы ими удобно было управлять. Что? Меннонитские, они после их присоединили, сразу они не присоединяли. Были отдельные церкви меннонитские, там вот в Омской области они объединялись. Были, так сказать, странствующие проповедники, старые проповедники меннонитские, они ездили вот как такого союза меннонитского не было. А просто были разрозненные церкви, вот они ездили друг друга, там выясняли вопросы, как быть вместе, но это не было официальным объединением. И поэтому официально они не входили, хотя многие вот во время войны, ну, из старых мест были переселены, и они на новых местах, вот эти из братских меннонитов, они просто присоединялись к баптистам и были там, где были немцы, зачастую были общие церкви. Баптисты и меннониты, они братские меннониты отдельно. А церковные меннониты, они сначала вообще, наверное, редко было, чтобы они собирались. Вот такое у меня представление об этом. Вот это печальное положение. Вот одно письмо пришлось мне слышать, вот у нас в Совете Церквей зачитывали его. Один старый брат отсидел, сколько лет, я сейчас уже не помню, ну вот с 30-х годов он отсидел, и где-то в этом, в концу 40-х или в начале 50-х годов, наверное, в начале 50-х годов, он вернулся, освободился. Таких было мало, но некоторые отбыли срок, и они освобождались. Вот он приехал во Всебе, ну там, значит, или он там был знаком с кем-то, или так, он приехал туда, ну и с такой радостью освободился сейчас с братьями. А не помню, кто из работников Всебе с ним беседовал, говорит: вот, брат, ты участвовать в вечере у нас не можешь. Вот пока ты не покаешься, что это необходимо, по-другому с нас власти будет спрашивать, пока не покаешься за свою, ну, как враг народа, он был осужден, что не покаешься, что ты действовал как враг народа. Ну, какими словами, я сейчас не помню. Вот это ему вот такое сказали. И он там в письме, это он пишет своему знакомому уже, как встретили его во Всебе, он пишет: вот все эти годы, какие ужасы я проходил в тюрьмах, какие трудности были, голод, оскорбления от внешних, все это меня так не поразило и так не было так тяжело переносить, как вот это встретить вот такое приветствие от братьев, от служителей церкви. А это имело место, вот я уже служил, и как-то я ехал, я на Кавказе служил, переезжал из Тбилиси в Моздок, меня направляли. По пути у меня пересадка была в Баку, и я мог там быть на собрании. Я искал долго, потом нашел. И вот в конце собрания одна сестра со слезами говорит: вот мужа моего посадили, вот, что-то она там, чтобы молились или что, за веру посадили. А пресвитер с кафедры говорит: у нас никого за веру не сажают. Если мужа посадили, значит, он был виноват. Пусть он покается, ну что-то такое. Это в моем присутствии он говорил. Вот такие были положения, вот такие переживания. А были отделения до 61 года, еще были. Это разделение, как я уже говорил, в Ташкенте, это где-то в 57-58 годах это отделились, и в Фергане тоже было у нас в Средней Азии отделение такое. На Кавказе там были, в Баку, во Владикавказе, потом в Майкопе были, отделялись. Они даже предпринимали, их притесняли, преследовали, даже предпринимали они попытку как-то объединиться, ну, создать что-то такое, встретиться. Но, видно, среди них были люди, которые или доносили, или ну, об этом узнали и не дали им собраться. Там некоторых арестовали и посадили их. И, в общем, это не состоялось. Еще было в братстве разделено фактически братство на зарегистрированных и незарегистрированных. Ну, по крупным городам были зарегистрированы, а многие общины на местах, в мелких городах или так, их не регистрировали. Регистрировали где-то, я сейчас не помню, или 2 года, или 1,5 года где-то после образования всех бы регистрировали, а потом перестали регистрировать. И, ну, как правило, отмечают, что регистрировали там, где находили для себя подходящего пресвитера. Если пресвитер или тот, который мог возглавить это или был пресвитером, если его можно было склонить, и они видели в нем или слабого человека, который можно склонять, который не поведет твердой рукой по-библейски. Если такое было, их регистрировали. А если такого не было, то просто отказывали в регистрации, и они тогда оказывались незаконными. Таким образом, по количеству членов церкви, вот вначале давали справки такие, что где-то 1/3 общин была зарегистрирована, а где-то 2/3 общины не были зарегистрированы. Хотя по количеству членов соотношение было и другое. То есть, более так, может пополам, половина незарегистрированных, половина зарегистрированных. И всех бы они, им было запрещено обслуживать или как-то проводить какую-то работу среди незарегистрированных общинах. Так что они оставались вне обслуживания, вне центра. У них фактически центра не было. Вот это было такое положение до 61 года. Ну, я уже был тоже в то время членам церкви, скажу, что мы чувствовали, что что-то не так. Что-то, ну, отца моего посадили в этот, в 52-м году, его арестовали, там еще при Сталине это было, 25 лет ему дали, и он находился в заключении. Потом он вернулся, когда уже Хрущев разоблачил культ личности. Ну вот мы, ну я знаю вот себя, вот друзей, вот Яша, брат здесь сидит, мы вместе тогда дружили и так вместе ходили в собрание, в молодежи. Вот чувствовали, что что-то не так, что-то замечали. Ну а что делать? Нам запрещали, чтобы где-то на домах собираться отдельно, чтобы молодежь собиралась, это запрещали, детей не допускали. Меня самого, когда первый раз пришел в зарегистрированную церковь, то меня вывели, там и других выводили, детей не допускали, или прямо на дверях стояли, не допускали. Крещение тоже, если кто учился, нельзя крещение принимать ниже 18 лет, нельзя, потом и повысили этот еще уровень. Вот чувствовали, а что делать? Вот нам говорят, будете собираться отдельно, там молодежь где-то или на квартирах, там где-то общения какие, то вот братьев посадят. Ну, у нас община регистрирована была где-то человек 60, то есть это 600 где-то членов было уже. И там вот на такой на повыше, за кафедрой, вот так вот, там целый человек, ну, 20 или больше старых таких братьев с бородами сидели. Ну, конечно, их посадят, как это... Нехорошо быть причиной. А в то же время не собираться мы, молодежь, не могли. Мы самостоятельно так, никто нами не занимался. Мы даже не обращенные были еще. Кто-то там из сестер был обращен. Вот мы группой такой собирались. Это было положение до этого движения. Ну, это немножко открывает, что... Почему возникло это движение? Вот такое это очень бегло, так, ну, как бы, самоповерхностный такой взгляд о состоянии церквей. Ну, а это внедрялось-то давно, а в 60-м году было выпущено новое положение, так называемое. Это положение о как должны внутренно жить общины, церкви, служители. Это было новое положение, его внедряли, чтобы поэтому жили. Если до этих пор это уже имелось в практике, ну, например, не преподавать крещение, крещение в списке сверяли, то есть носили к уполномоченному, и он утверждал крещение. Я когда, ну, там писали письменное заявление на крещение. Ну, и когда мы подали, вот с Яшей вместе подали заявление на крещение, он старше меня на 1.5 года, значит, его уполномоченный пропустил уже, а мне было уже 18 лет, но против моей фамилии резолюция, что оставить до следующего раза, еще слишком молодой. Ну, понятно, сейчас понятно, что, ну, что это за отступление такое, что безбожник, который борется с церковью, его назначение-то подавлять церковь и всякое, ну, труд по евангелизации там или что-то такое, чтобы люди каялись, а с ним согласовывает, кого крестить можно, кого нельзя. И вот, ну, в то время, ну, мы воспринимали это так, ну, что ж, власть есть власть, ничего не сделаешь. Вот. А когда вот это, то до этого это делали, но оно имело как-то неписанный закон. А новое положение, там они отразили уже это все в письменном виде, что, значит, вот эти порядки, или, вернее сказать, беспорядки. И это сполошило. Во многих местах, я в 60-м году, ну, служил 3-й год в армии, меня как раз освобождали, ну, мне ехать домой надо было к концу года. Там был, я в Моздоке служил, там был Кондрашов такой, это благовестник Волгоканского союза, Матвей Петрович старый, он мне показывал это, объяснял, вот это неправильно, вот это неправильно в этом новом положении. Ну, я так смотрел, да, неправильно, а мне тут домой ехать, армия кончается, это меня больше волнует, что надо ехать домой, особого не обращал внимания, но все-таки как-то оно там откладывалось. Ну и когда написали, а как возникло вот это движение Совета Церквей, оно возникло, что в Новомосковской церкви, в Узловой, там образовали братья, вот Геннадий Константинович образовали, они инициативную группу, то есть группу, которая должна проявить инициативу по созыву съезда. И от этой инициативной группы они написали обращение ко всех бы. Вот и они поступили так как, ну, они там рассказывали, что некоторые пытались обличать всех бы. Когда с обличениями ходили во всех бы, то обычно вот такие люди, они потом их арестовывали куда-то, значит, судили, убирали. И они сделали так, написали обращение ко всех бы, это обращение поместили и в обращение к церкви, и изготовили вот эти обращения к церкви, изготовили 5000, по-моему, он сказал. Да, 5000 таких. Изготавливали их при помощи гектографа. Изготовили и развезли их в 10 мест. Вот эти, там присоединились уже некоторые другие, не из членов узловой церкви, и они на совещании договорились так, что разъехались, и вот каждый увез там, ну, если их 5000, по 10 человек, там 500 таких посланий. С таким условием, что пойдут с обращением ко всех бы с этим письмом и зачитают всех бы, если они пойдут на согласие, чтобы вместе работать, чтобы созвать съезд, обратиться в правительство, что о проведении съезда, тогда они дадут сигнал вот эти обращения к церкви уничтожить. Значит, тогда надо не открывать всего этого церкви. Если же всех бы не согласится, тогда уже они дадут другой сигнал, там, ну, определенную телеграмму, тогда уже каждый на своем месте начнет у себя, ну, кто в Сибири, кто в Беларуси, кто на Украине, кто в Молдавии, там, на Кавказе, начнут распространять вот эти обращения. Ну, и так оно, они тогда 13 августа пошли во всех бы, зачитали вот это обращение, они были очень удивлены, да что вы, братья, да. Но они ушли, мы будем ждать ответа. Через 10 дней они позвонили во всех бы, они говорят, да нет, кто вам даст разрешение, да это же немыслимо в наше время, когда уже хотят показать последнего верующего, и тут вы вдруг съезд, вы с луны свалились, что ли, или... Ну, в общем, они потом дали сигнал, эти обращения, послания стали распространять. Ну, эти послания-то они есть, они распространенные, каждый, может быть, кто интересовался, многие из вас, наверное, читали их, может быть, даже и имеют их, эти послания. Но я так, последующие годы, когда читаю вот это послание, то кажется, ну ничего такого особенного. Ну да, написано то, что было действительно, а так вроде бы ничего такого особенного. А вся сила вот этих посланий, она была в том, что она открыта.